«Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии.
Добрый день, друзья! Меня зовут Виктория Ефимова, и вы смотрите или слушаете подкаст «Исключительные». Сегодня мы будем разговаривать с Натальей Владимировной Коньшиной, кандидатом медицинских наук, неврологом. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
И тема нашей сегодняшней встречи – нейровоспаление.
Да, Наталья Владимировна, очень интересная тема.
Да, животрепещущая. Давайте сначала начнем с того, почему вообще конкретно мы вдвоем и наши соавторы занялись этой темой, потому что, помимо всего прочего, мы расскажем о результатах наших исследований. Ну, начните вы, Наталья Владимировна.
Ну, вообще, вопрос нейровоспаления в последнее время очень актуален, и его обсуждают очень многие. И все разделились на два лагеря, скажем так, да, те, кто говорит о том, что нейровоспаление в классическом понимании – это воспаление мозга, энцефалит, менингит и со всеми вытекающими оттуда последствиями, да, с температурой, лихорадкой, с менингиальными симптомами, с рвотой, угнетением сознания. И вообще термин нейровоспаление, который сейчас используют в широкой практике, он не актуальный. И другой лагерь использует термин нейровоспаление как хроническое состояние в головном мозге, активизирующее особые клетки в нервной системе, вызывая хронические воспалительные изменения. Дело в том, что достаточно недавно стали исследовать эту тему и до конца не знают, да, всех принципов. И действительно, возможно, какие-то интересные вопросы в хроническом нейровоспалительном процессе присутствуют. Но, к сожалению, сейчас на данном этапе, пока знаний еще не очень много, начали появляться какие-то достаточно абсурдные ограничивающие вопросы касаемо детей, если вдруг там какие-то показатели у них повышены, что на самом деле не очень эффективно, потому что тормозит время, да, то есть вот до конца еще не понимаем, нашли какие-то показатели увеличенные, и в результате ставят достаточно принципиальные запреты на лечение и реабилитацию таких детей, и мы теряем время, потому что лечим какие-то показатели на бумажках.
Ну вот как это было у нас в прогнозе, по-моему, вот такой высокий повышенный интерес к возможному нейровоспалению лет 6-7 назад, да, начался. И к нам тоже приезжали разные врачи, которые делились своими наработками в этой области, но у нас какая позиция, что, естественно, наши неврологи не ограничиваются осмотром ребенка с молоточком, да, и стараются думать о всем теле целиком, о всех системах организма, но мы направляем родители к профильным специалистам, если что-то обнаруживается. Ну вот если отвлечься от нейровоспаления. Uh-huh. Например, невролог у нас на приеме заглядывает в ухо ребенка отоскопом, но он не делает вывода о том, что конкретно не так с ухом. Если увидел что-то не так, посылает к лору, и дальше лора уже разбирается. И в плане нейровоспаления мы тоже приняли такое решение. Да, мы посылаем детей на определенные анализы крови, врач смотрит вообще на состояние ребенка, какая у него кожа, спрашивает, там, какой стул у ребенка, смотрит, есть ли черные круги под глазами. И мы отправляем к людям, которые лечат нейровоспаление. Но дальше в какой-то момент мы стали замечать несоответствие между результатами анализов и состоянием ребенка, динамикой ребенка в развитии. И возникли некоторые сомнения, и мы решили в эту тему углубиться. Так было?
Да. Да, все верно, да. Потому что очень часто то, что мы видим на бумагах, в результатах обследований, нет корреляции, допустим, с эффективностью от лечения, от реабилитации. И тут возникает много вопросов. Настолько ли это просто выявить истинное нейровоспаление? И только ли определенные функции оно влияет? Действительно, этим вопросом стали заниматься не так давно, да, нейровоспалением. Ну, там, 7-8 лет активно, да, стали вот внедрять какие-то схемы. Но до этого же существовала патология, да, то есть наши пациенты, они как были и были там и 10 лет назад, и 15 лет назад. И смысл заключается в том, что тогда никто не занимался особо, да, даже анализов таких не проверяли. Но при этом динамика у пациентов шла, да, то есть мы видим позитивные сдвиги. И тут стоит вопрос, действительно ли такая огромная роль нейровоспалительных процессов имеется в нарушениях развития у детей? Или, может быть, это как сопутствующее состояние? В медицине, в принципе, пересматриваются постоянно, да, какие-то вот ограничения, вот, допустим, при эпилепсии, да, очень долго эпилепсия была вот прям все табу, если у ребенка там хоть какой-то эпилептический очаг, какая-то эпилептическая история, ему запрещалось все, чуть ли там дышать ему только можно, вообще ничем нельзя заниматься. Но последние исследования говорят о том, что, занимаясь развитием ребенка, мы формируем и собственную систему защиты противоэпилептической. Да? То есть нельзя детям с эпилепсией запрещать занятия, потому что тем самым мы не развиваем их мозг, и их собственные противосудорожные там, вот эти механизмы, они также не развиваются. Та же самая история с нейровоспалительными моментами. Если мы запрещаем ребенку формировать новые связи, новое развитие, то, возможно, и мозг в этот момент не будет бороться, да, с какими-то вот этими моментами.
Я тоже хотела привести в пример эпилептические изменения, потому что помню, что, ну, еще тоже много лет назад у меня на приеме была мама, они начали у нас заниматься. В какой-то момент им сделали ночной ЭГ-мониторинг, выявили изменения, и мама говорит: мы снимаемся с курса. Я говорю: а почему? Ну, хотя там были только педагогические занятия. Мама сказала: ну, а какой смысл тратить на это деньги? Нам объяснили, что ночью все, что ребенок днем узнал, приобрел, все стирается. Зачем тогда заниматься? Потому что в этом нет никакого смысла. Но если мы рассуждаем таким образом, еще важно поинтересоваться, а дальше что будет? Родители перестали заниматься. Чем целыми днями в этом случае занимается ребенок? Как правило, он погружается в компьютерные игры. Это совершенно другая история. И вот здесь тоже важный момент, что очень многие исследования нейровоспаления, аутизма, СДВГ, они проводятся не на людях, потому что это сложно, и человек живет в сложной социальной среде. Они проводятся на моделях животных, то есть на грызунах. То есть вот представьте себе мышей, и говорят: вот в этой клетке у нас мыши, у которых мы искусственно сформировали аутизм, в этой клетке у нас мыши, которым мы сформировали шизофрению, вот там у нас мыши с депрессией, а вот там у нас здоровые мыши, и мы будем сравнивать показатели их крови. Но в реальности у ребенка очень сложно диагностировать тот же аутизм, и будут там 10 специалистов вообще рвать на себе одежду и говорить, что один будет говорить: да, этот аутизм, другой нет. А физиологи решили, что вот это точно совершенно мыши с аутизмом, потому что они не хотят с другими мышами общаться, отворачиваются, не умываются, не следят за собой. Это точно аутизм. То есть здесь еще тоже этот момент, что какие-то работы опубликованы, здесь надо разделять, где про людей, у которых все достаточно сложно, и где про животных.
Ну да, с этической точки зрения вообще исследования на детях всегда проблематично. Проще на мышах.
Вообще вот Наталья Владимировна сказала, что ученые делятся на тех, кто о нейровоспалении думает так, а те, кто о нейровоспалении думает сяк. А еще вот я, как человек, часто бывающий на конференциях, где выступают именно физиологи, то есть вот те, кто изучают животных, они очень большую ставку делают именно на химические процессы в мозге и считают, что их можно улучшить только с помощью других химических процессов. То есть принять какой-то препарат или изменить питание. А то, что, ну, действительно, они говорят, наше настроение, состояние, работоспособность зависит от химии мозга. Но есть и обратный вариант, что химия мозга изменяется в ответ на то, что мы начинаем по-другому себя вести. Я не про то, что улыбайтесь там каждый день в зеркало, и у вас пройдет депрессия, а о том, что когда мы начинаем двигаться, например, больше, тоже меняется химия мозга даже безо всяких препаратов. И это тоже имеет отношение к нейровоспалению.
Да, безусловно. И мы с вами недавно обсуждали одно исследование, которое, в принципе, показывало, что да, физическая активность улучшает проявление нейровоспалительных изменений у детей с нарушением развития. И там даже название было «Физическая активность как лечение нейровоспаления». Да? То есть, безусловно, когда человек начинает заниматься спортом, вырабатываются собственные нейромедиаторы, эндорфины, которые улучшают и там настроение, и тем самым также изменяют ту же самую биохимию мозга.
Но это как раз хороший переход к тому, почему мы занялись тем, что стали проводить свое собственное исследование в нашей собственной лаборатории. Как вообще у нас появилась лаборатория? Она появилась 4 года назад, еще был жив Олег Игоревич Ефимов, и он очень тогда увлекся BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Это тоже такое интересное химическое соединение, которое участвует в миелинизации. И прочитав какое-то количество статей, Олег Игоревич тогда решил, что мы сможем увидеть прямую взаимосвязь, что вот ребенок с нарушениями, у него будет низкий уровень БДНФ, а мы с ним позанимаемся, этот уровень БДНФ поднимется. И когда мы анонсировали это исследование, мы прямо вот сделали у себя в центре лабораторию, купили все оборудование, и у нас были очень большие планы насчет этого БДНФ. И я помню, что когда мы анонсировали, кто-то в Инстаграме написал, что, конечно, здорово, но с этим БДНФ ничего не понятно. Я подумала, фу, значит, что значит ничего не понятно, мы сейчас возьмем и разберемся. И когда у нас уже было больше 100 испытуемых, мы поняли, что реально ничего не понятно, потому что есть дети, у которых повышено, есть те, у кого понижено. И вообще даже непонятно, что значит повышено или понижено, есть ли какая-то норма, есть ли середина. Но что мы тогда совершенно четко увидели, и потом я нашла в статьях, прочитав еще больше статей, ведь там как все устроено, ты читаешь 5 статей и думаешь, о, круто, вот она, гипотеза, а потом читаешь там 125, и оказывается, что все не так. И тогда мы впервые увидели зависимость показателей БДНФ у детей с аутизмом от возраста, что там чем младше был ребенок, тем меньше этого БДНФ было, его не хватало. Ну вот, и в какой-то момент мы решили посмотреть, что там вот с показателями, которые чаще всего связывают с нейровоспалением.
Да, недавно пересмотрели показатели совсем для малышей, да, чуть-чуть их расширив, да, это вот детки до 6 месяцев жизни новорожденные, но более старшим пересмотра не было. Вообще долгое время детской неврологии отдельно не было такой науки, и даже когда я заканчивала медицинскую академию и пошла в интернатуру, мне говорили, меня отправили на взрослую кафедру, я говорю, нет, я хочу быть детским неврологом. Говорили, нет, детский мозг – это маленький мозг взрослого. Иди на взрослую, и там всему научишься. Такой принцип на самом деле к детям очень давно присутствует, и все считают, что и те процессы, которые происходят в нервной системе, и те изменения показателей в организме, они примерно такие же, как у взрослого, плюс-минус. Но, конечно же, наука не стоит на месте, и мы видим, что это абсолютно не так, уж с мозгом это точно не так. И те изменения, которые происходят в нервной системе, биохимические, физиологические у детей, они никогда потом в старшем возрасте не повторяются. Даже если взять элементарно энцефалограмму, да, тот человек, который расшифровывает взрослую энцефалограмму, да, специалист-нейрофизиолог, который специализируется на взрослых, если ему показать детскую ЭЭГ, а особенно энцефалограмму детского сна, он сразу напишет патологию, потому что такого у взрослого уже нет. Да? То есть там вот эти паттерны, они не существуют. То же самое с биохимическими показателями. Ну и второй вопрос, который нас очень интересовал, а почему не посмотрели в норме? Да? Вот мы говорим, что вот эти показатели, это все очень плохо, а как у обычных детей? Такого
это
не
это
бывает.
Простая мысль как раз пришла в голову Наталье Владимировне. То есть вот берут, допустим, популяцию, группу детей с аутизмом или с СДВГ, и внутри этой группы смотрят, какие там соотношения этих показателей. Но вообще трудно у детей кровь-то собрать какую-то сходную по проявлениям группу, а собрать кровь у детей, у которых вообще нет нарушений, тоже сложно.
Да, плюс ко всему, эти нейроспецифические белки имеют достаточно страшные названия и находятся все в палетках онкологических, да, то есть вот когда ты приходишь в лабораторию, там еще заполняешь, там вам говорят, это онкологический маркер, родители начинают пугаться, и действительно, зачем нам там какую-то онкологию искать, а потом, когда видят показатели повышенные, вообще, ну, у многих начинаются панические атаки, что происходит. Тут, наверное, сразу надо сказать, почему они там находятся, потому что изначально те нейроспецифические белки, которые сейчас рассматриваются как показатели нейровоспаления, NSE, белок S100, их исследовали у людей и на моделях животных при различных опухолях, да, мозга в том числе. И поэтому вот они как-то там и закрепились, и находятся до сих пор в этих палетках.
Ну вот тогда второй маячок. Первое, что мы сказали, очень важно, если вы читаете статьи, разделить те статьи, которые были сделаны на моделях животных и на моделях человеческих. Это раз. И второе, совершенно четко разделить то, что было проведено, если мы вот уже животных там убрали, остались люди. Но исследование крови взрослых людей взрослых пациентов и детей. Это тоже две совершенно разные истории, которые, к сожалению, по непонятным мне причинам, часто даже физиологи и врачи не разделяют. Те находки, которые сделаны у взрослых пациентов, автоматически переносятся на детей. И я просто тоже простыми словами хочу сказать, там, в чем суть. Показатели, которые являются маркерами нейровоспаления, но если так примитивно сказать, это то, что должно всегда находиться внутри нервной клетки. И делается вывод, что если оно нашлось не внутри, а в плазме или в сыворотке крови, то что произошло? Значит, клетка развалилась по какой-то причине. Да, и то, что было внутри, оно оказалось снаружи, в кровотоке. И автоматически делается вывод, что значит, это плохо. Плохо ли то, что клетка разваливается? Да, она может быть в результате какого-то острого воспалительного процесса. Человек укусил энцефалитный клещ, у него там реально воспаление, борьба организма вот с этой инфекцией, клетки разваливаются, и мы находим эти факторы в кровотоке. Или онкология тоже. Происходит явно патологический процесс, когда какие-то ресурсы организма направлены против самого организма и формируются другие ткани. Но у детей история может быть совершенно другая.
Да, у детей мозг, как мы уже с вами обсудили, динамически развивающаяся структура. И удивительным является факт, что все знают, что у ребенка первые годы жизни формируется огромное количество связей, там, вот этих нейрональных, да, за счет влияния факторов внешней среды. Но для развития ребенка точно так же имеет огромное значение не только формирование этих связей, но и обрезка ненужных, разрушение того, что мозгу не пригодится. Мозг очень, на самом деле, такой энергетически затратный у нас орган. Он потребляет больше всего энергии в нашем организме у детей до 80%. Если все те связи, которые мы формируем под влиянием внешней среды, первые там, 2 года жизни будут закреплены, то мозг будет в очень перенапряженном состоянии, и ему будет требоваться очень много энергии. И эволюция так решила, что мы будем обрезать ненужные связи, ну, чтобы не вызывать перенапряжение. И вот эта естественная обрезка, прунинг, да, который у нас происходит у детей, проявляется тем, что мозг разрушается. Но это разрушение в детском возрасте является физиологическим, нужным и очень даже важным, потому что существуют некоторые исследования, которые говорят о том, что если не обрежется, да, эти связи, то это вызывает перенапряжение в работе нервной системы и какие-то патологические состояния. Поэтому обрезка, она нужна.
Если, опять же, на такой педагогический язык перевести, все, ну и физиологически тоже, все слышали о том, что существуют сензитивные периоды в развитии мозга и критические периоды. То есть критические – это самый конец сензитивного периода, когда уже все. И как раз вот эти критические периоды, они связаны с тем, что в том числе происходит обрезка ненужных связей и уничтожение ненужных нервных клеток без воспалительного процесса. Прунинг, то, о чем сказала Наталья Владимировна, и апоптоз. И здесь опять точно та же проблема. Эти процессы недостаточно хорошо исследованы на человеке по понятным причинам. То есть, опять же, это все были мыши. И делать какие-то выводы о том, когда должен закончиться тот или иной критический период развития мозга, пока еще очень рано. Тем не менее, есть статьи, вот еще тоже Олег Игоревич нашел эту статью, Тошио Инуи, исследователь, который как раз показал, что у детей с расстройством аутистического спектра сначала больше сохраняются вот эти избыточные связи, то есть получается, что у них гиперконнективность, у них этих связей очень много. Какое-то время вот это вот на графике видно, это избыточное количество связей сохраняется, а потом происходит резкий обвал. То есть по каким-то причинам предполагается, что как раз из-за того, что сначала этих связей очень много, информация неправильно обрабатывается мозгом, и у ребенка формируется поведение избегания определенной стимуляции среды сенсорной и социальной, и дальше происходит обвал. И получается, что когда, ну, пришел ребенок, там, допустим, ему 6 лет с расстройством аутистического спектра, мы взяли у него анализ крови, проверяем на факторы, которые связывают с нейровоспалением, но мы не знаем, у него действительно воспаление или это вот этот сейчас обвал, когда у него разрушились вот эти связи. А может быть, они стали разрушаться как раз под влиянием занятий, потому что, наконец, ребенок вышел вот из своей скорлупы, начал получать какую-то стимуляцию. А стимуляция – это вообще хорошее слово. Я не знаю, чего сейчас вокруг этого бегают с тем, что это плохо. Он начал общаться, он начал больше двигаться, и мы видим вот просто результат, что показатели повышены, но мы не можем интерпретировать, Это хорошо сейчас или плохо для этого ребенка?
Да, мы решили провести исследования, которые, во-первых, будут рассматривать, есть ли корреляция, то есть взаимосвязь между уровнем этих нейроспецифических белков, которые рассматриваются как главные показатели, да, нейровоспаления. А тут нужно сказать, что вот если мы уже говорим про настоящее нейровоспаление, то это достаточно очень сложный механизм, и ориентироваться только там на каких-то несколько показателей белков, это, наверное, не очень правильно. Но хотя многие сейчас именно закрепили там, да, какую-то панель из 4-5 показателей, из 3, а некоторые только 2 показателя смотрят там нейроспецифических белков и оценивают, и уже говорят категорично, да, у вас повышен НСЕ, у вас повышен белок С100, значит, у вас нейровоспаление. Мы решили посмотреть, во-первых, эти показатели повышенные влияют ли как-то на исходное состояние, да, на тяжесть клинических проявлений у ребенка. И потом, влияют ли они на какой-то результат после реабилитации, да? То есть мы посмотрели показатели нейроспецифических белков у детей, которые приехали к нам на реабилитацию, мы сравнили, насколько у них была разница в тяжести их состояния. И потом на заключительной консультации после курса реабилитации мы оценили все те же показатели, которые смотрели в начале. Это поведенческие нарушения, это речевые нарушения и разные другие. Как они изменились? И есть ли разница среди тех, у кого показатели нейроспецифических белков были, ну, в норме или лучше, да, там меньше они были проявлены, и среди тех детей, у которых показатели были увеличены значительно, да, по сравнению с тем, что есть в нормальных показателях. И оказалось, что никакого влияния на эффективность реабилитации не несет. То есть те дети, которые имели показатели там, выше референсных значений, имели точно такую же эффективность от занятий, как те дети, которые имели нормальные показатели нейроспецифических белков. Это показывает то, что мы не должны лечить бумажку, да, то есть вот когда я училась вот на врача, мне часто говорили о том, что Наташа, мы не лечим бумажку, мы лечим ребенка, мы лечим человека, да, и если мы будем ориентироваться только на какие-то изменения, я не говорю, что мы должны это игнорировать, нет, но мы не должны фиксировать, что мы только должны нормализовать, потому что, к сожалению, как и показывает и мой личный клинический опыт ведения пациентов, ну, добьемся мы улучшения этих показателей. Но вау-эффекта не происходит. Ну, то есть это вообще не имеет никакой корреляции, что НСЕ был там 26, а тут он стал 19, и ребенок вдруг волшебным образом начал приходить в норму. Такого, к сожалению, нет. Если бы это было так, это было бы прям чудесно, и мы бы все этому радовались. Но прямой взаимосвязи между эффективностью лечения и показателем этих нейроспецифических белков мы не обнаружили в нашем исследовании.
И я хочу еще добавить, что, может быть, не все знакомы с тем, как вообще организована работа специалистов нашей клиники в нашем центре с ребенком. Для исследования это было очень важно, что на первичной консультации ребенка смотрят, ну, помимо всей электрофизиологической диагностики, которую мы проводим, его смотрят сразу в одном кабинете 2 специалиста. Детский невролог и логопед, который хорошо разбирается во всех методах реабилитации. То есть ведь слабость еще исследований медицинских заключается часто в том, что ребенка не смотрел педагог. Поэтому вот в плане речи, в плане внимания не всегда у врача есть ресурсы и знания, и умения для того, чтобы это объективно оценить. И дальше вот этот вот логопед-реабилитолог курирует ребенка на протяжении всего курса реабилитации, потому что у нас после каждого занятия специалисты-педагоги пишут свои комментарии. И в конце курса этот специалист собирает все эти комментарии и делает выводы о том, какие рекомендации дать ребенку для домашней работы, для работы с другими специалистами. У нас нет совершенно иллюзий, что наш курс реабилитации прямо тоже 100% дает вау-эффект. Как раз было важно то, что не связано, есть дети, у которых не такой выраженный эффект, как хотелось бы, но это совершенно не связано с показателями, которые ассоциируются с нейровоспалением.
Да, и дальше мы решили посмотреть еще у нормальных детей, да, то есть возникла идея детей с нормальным развитием оценить высоких показателей нейроспецифических белков. Их было, конечно, тяжеловато найти, потому что желающих посмотреть нейроспецифические белки у своих детей в норме почему-то не вызывает большого интереса. Но мы собрали такую же однородную группу, то есть опираясь на тот момент, что мы понимаем, что, возможно, есть изменения показателей, связанных с возрастом, очень важно было набрать очень однородную группу с детьми, которые имеют нарушение развития по возрасту, точно такую же. Я лично сама подбирала, чтобы было там 3 человека там возраста 5 лет, тут тоже было 3 человека, потому что это очень важно. Возрастные показатели, как мы с вами обсудили, мозг очень принципиально меняется в течение возраста. И каково было наше удивление, когда оказалось, что у детей с абсолютно нормальным развитием, у детей, которые учатся хорошо в школе, имеют какие-то прям хорошие показатели в спорте, да, то есть одаренные дети, мы также видим увеличение показателей нейроспецифических белков. Это на самом деле удивительно. И предлагая это, я, конечно, думала, что такое возможно, но что это настолько точно так же соотнесется с возрастом, как у детей с какими-то отклонениями развития, что да, у них бывает, да, чаще бывает у детей, чем младше ребенок, тем вероятнее более повышение. Ну, на самом деле это очень круто, и мне кажется, было бы хорошо продолжить это исследование в этом направлении.
Ну, я тогда тут открою коммерческую тайну, каким образом мы собрали эту группу, и это важно, потому что мы сейчас продолжаем, и как это, условия акции сохраняются. В любом случае, даже если у ребенка нет никаких нарушений развития, ему периодически приходится сдавать кровь, ну, просто чтобы оценить, там, допустим, какие-то другие показатели. Поэтому мы предложили, что вот если родители готовы и детей с особенностями, и детей без особенностей, если они готовы часть материала, часть крови отдать для научных исследований, то они могут на 5000 рублей в нашей лаборатории любые анализы, которые им необходимы, сдать. И сейчас это продолжается, то есть условия подписать бумажку, что вы готовы участвовать в научном исследовании, заполнить анкету о состоянии ребенка, о состоянии здоровья и развития, и это условие, которое поможет нам продолжить наше исследование, потому что, конечно, мы хотим больше набрать выборку, это очень важно, чтобы оценить на больших выборках, может быть, другая динамика, и нам нужно посмотреть.
Да, и, безусловно, эта тема, она требует дополнительных исследований, потому что, к сожалению, понятно, вот как ученые мы сейчас обсуждаем, это все очень интересно и любопытно, про все эти периоды сенситивные, белки, это все очень классно, и когда я просто читаю научные статьи, мне это прям очень приносит большое удовольствие. Но когда я работаю как врач, когда я консультирую своих пациентов, я все чаще сталкиваюсь с проблемой, с чего я начала, с потерянного времени. Мне очень жалко бедных детей, которые ходят по кругу, выпивая тоннами БАДы, коробками просто. Я не знаю, мы с вами столько за всю жизнь биологических добавок не выпили, сколько эти бедные малыши, целью которых является только нормализация вот этих циферок в бумажках. При этом динамика минимальная. Ну, понятно, что когда мы улучшаем общее состояние ребенка, какие-то функции улучшаются. Да, ребенок становится, быть может, спокойнее, потому что действительно там решили проблемы с кишечником, он стал ходить в туалет. И я тоже этим, на это обращаю внимание, этим занимаюсь. Это, я не исключаю этот момент. Но меня пугает, меня настораживает и вызывает большое возмущение частые ограничения таких детей в какой-то педагогической коррекции и методах нейрореабилитации, да, которые говорят: нет, вы что, это все равно, что вас, больного гриппом, заставить идти в спортивный зал, как вы будете там себя чувствовать. Это абсолютно разное состояние, не надо сравнивать острые воспалительные процессы. Понятно, что ребенка с менингитом мы не отправим к логопеду, да, и заниматься томатисом, безусловно. Но если у ребенка есть какие-то небольшие соматические проблемы, которые мы можем корректировать, это является не противопоказанием для общих занятий, потому что, к сожалению, эти бумажки мы можем лечить годами и не прийти в норму при этом, к сожалению.
Я совершенно с этим согласна. То есть давайте уйдем от мысли, что то, что называют нейровоспалением, это какая-то открытая рана в мозге, которая приносит постоянный дискомфорт. Uh-huh. Это может быть какой-то долгий хронический процесс. Если, допустим, ребенок родился преждевременно, то его показатели могут быть долгие годы не в норме. Uh-huh. У него изначально уже мозг был незрелым. Но этому ребенку нужно еще больше внимания педагогов, еще больше общения для того, чтобы он развивался. справимся.
Да, абсолютно с этим согласна, потому что многие дети, ну и плюс то, что мы с вами обсудили, сдвиги вот этих рамок сенситивных периодов у детей с нарушением развития, да, то, что мы видим в какой-то момент повышение, так, возможно, как раз в этот момент начинается тот самый физиологический прунинг, который должен был начаться там в 2,5 года, да. Безусловно, да, это имеет огромное значение.
Но вы можете ознакомиться с нашими статьями, потому что мы выпустили 2 статьи. Первая – это относительно того, что мы разбирались внутри выборки детей с нарушениями, а вторая статья, где мы сравнивали детей с нарушениями с детьми, у которых нервная система развивается без особенностей. Обе эти статьи есть на сайте прогнозмед.ру в разделе «Наука». Они опубликованы в рецензируемых журналах. Это означает, что когда мы отправляли текст, там были специалисты по этой теме. Это называется слепое рецензирование, то есть мы не знаем, что это были за люди, которые оценивали, правильно ли мы все организовали, правильно ли у нас статистика сделана, имеет ли это право статья на публикацию. Все эти процедуры статьи прошли, они опубликованы, пожалуйста, читайте, и мы пытались их писать таким языком, чтобы это было понятно не только врачам. И, наверное, еще есть смысл тоже сказать об авторском коллективе этих статей, потому что это тоже совершенно не случайные люди.
Да,
я скажу, или вы?
У нас очень хороший состав, действительно, потому что у нас, во-первых, Галина Станиславовна Голосная, да, это доктор медицинских наук, который занимается всеми вот этими биохимическими историями, нейровоспалительными историями уже давно, с малышами, с маленькими, новорожденными, и она знает напрямую, как это все происходит в детском мозге.
Галина Станиславовна была первым человеком в нашей стране, который защитил докторскую диссертацию по нейробелкам. Она как раз является, ну, практически единственным специалистом по детям, на которого ссылаются во всех работах, связанных с нейроспецифичными белками именно в мозге детей. Дальше у нас Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук и человек, который видит огромное количество детей, осматривает их как невролог и видит их динамику и видит результаты их анализов. Я как психофизиолог и как логопед и как человек, у которого есть время читать научные статьи, то есть моя роль была в том, чтобы собрать материал. Елена Ивановна Николаева, доктор биологических наук, тоже автор с огромной научной эрудицией, с огромным количеством напечатанных статей, имеющая очень серьезный вес в мире психологии, биологии. И Артемий Викторович Новожилов, кандидат биологических наук, человек, профессионально занимающийся именно биохимией. Он работает и у нас, и в научном институте. И Артем сам своими руками все эти анализы может делать. И, кстати, от него я узнала еще такую волнующую подробность, что все эти анализы, они очень сложны в исполнении. И то, какие руки это делали и какое оборудование, тоже играет роль. И если вы, ребенок сдает, например, анализы и все время разные результаты, это не всегда, что действительно они разные. Здесь может быть еще, что в разных лабораториях используются разные реактивы, разное оборудование, разные руки. То есть не надо к этому относиться как, ну, к какой-то тоже окончательной такой истине. Поэтому все очень серьезно.
Да, и я хочу призывать к тому, что не надо делить на черное и белое, да, есть нейровоспаление, нет нейровоспаления. Все намного сложнее, намного сложнее. И в детском мозге это требует еще не один год исследований. И пока мы узнаем истину, пока мы поймем, какие показатели для какого возраста, для какого состояния, какие корреляции между этими белками внутри, мы еще можем очень долго рассказывать про то, что белки на самом деле, у них много функций, в определенный момент они хорошие функции выполняют, в какой-то момент плохие функции, да, условно разделяют. На самом деле, тема нейровоспаления, это тема даже, наверное, не для одного вот этого, одной встречи, да, не для одного подкаста, потому что очень много об этом можно говорить. Но цель нашего сегодняшнего подкаста все-таки, чтобы специалисты задумывались, да, о том, что если вот попадает ребенок, у которого есть анализы, где есть повышены какие-то показатели, не надо ставить на нем крест, да, надо заниматься, надо разбираться, надо смотреть дальше, потому что такие изменения встречаются и у детей достаточно часто.
И в заключение я хочу сказать, как человек, который связан с миром особого детства в профессиональном плане уже более 30 лет, я вижу, что периодически возникают определенные моды на определенные диагнозы, как бы это странно ни звучало. И детская неврология, наверное, рекордсмен. Поэтому, когда я начинала работать, был в моде диагноз перинатальная энцефалопатия. ПЭП. Это ставили всем детям. Угу. Хорошего в этом было что? Что говорили, у этого ребенка что-то не то, надо обратить внимание. Да? Но этот диагноз был у 90% детей, потому что родиться абсолютно неврологически здоровым, ну, фактически нереально. Прошла эта мода, теперь мало кто этим пользуется. Дальше была мода на гидроцефальный синдром. То есть всем детям тоже подряд говорили, что у них повышено внутричерепное давление. Тоже там очень много вопросов к этой моде. Сейчас совершенно очевидно в тренде нейровоспаления. Но давайте все включим голову и не будем делать из этого хайп. К сожалению, нету какой-то одной теории, какого-то одного научного направления, которое может объяснить проблемы, возникающие с развитием ребенка с аутизмом, с нарушениями речи, с какими-то нарушениями поведения. Это слишком сложное явление, чтобы это можно было бы объяснить с позиции только какой-то одной теории.
Да, и еще раз повторюсь о том, что если бы все было так просто, ну, то есть если бы действительно вся причина нарушения развития у детей, это было бы изменение показателей нейроспецифических белков, которые там вызываются, например, аллергией в кишечнике или вирусом, так, ну, мы бы всех вылечили. Ну, у нас есть противовирусная терапия, у нас есть препараты, которые улучшают функцию кишечника, микрофлору. Мы можем влиять на аутоиммунные процессы. И тогда мы были бы прекрасны, и это было бы круто, и мы были бы все классными врачами, и у нас бы все были здоровы. Но, к сожалению, нарушение развития детей – это многогранно сложный процесс, который обусловлен генетической предрасположенностью, влиянием факторов окружающей среды. И, к сожалению, все намного сложнее.
У меня были еще всякие планы, о чем мы могли бы поговорить, но мы уже говорили слишком долго. Я думаю, мы оставим это для следующей встречи. Друзья, пожалуйста, смотрите и слушайте наш подкаст, и вы можете задавать свои вопросы. И на все вопросы мы с Натальей Владимировной постараемся вам ответить, и, может быть, вопросов будет так много, что мы еще одну встречу, посвященную этой проблеме, организуем. Наталья Владимировна, спасибо вам за наш разговор. Мы продолжаем вместе работать. А с вами, друзья, мы прощаемся. До новых встреч.
Хорошего дня.
Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал «Синапс Эксперт». Так вы не пропустите следующие выпуски.